Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Мое кредо». Сегодня мы хотели бы поговорить на тему современных методов общения, и моя сведущая сегодня – это Ксения Шилова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для того, чтобы понять, как современная молодежь общается и имеет ли разницу в общении между своими сверстниками и старшим поколением, мы хотели бы провести определенный социологический опрос среди студенчества и зададим вопрос, как меняется ли ваши методы общения с людьми разного социального статуса и с чем это связано?
Когда я общаюсь с более старшими людьми, у меня речь более поставлена. То есть я пытаюсь всячески своими словами показать свое уважение, пытаюсь как бы повысить себя в их глазах, не используя какие-то слова, которые могут быть для них ненормальными. В общении со своими сверстниками я также стараюсь держать себя хорошо, но иногда бывает, что сленг использую.
Ну, с друзьями я очень открыт. Я говорю так, как мне хочется. Если люди незнакомы или очень важны, какая-нибудь встреча важна, то я слежу за каждым своим словом, контролирую речь, стараюсь как можно аккуратнее говорить, чтобы никого не обидеть, чтобы выглядеть максимально цензурно.
Мы, мужчины, разговариваем, можно сказать, двумя языками. Культурным. В ситуациях, когда, например, с родителями, когда мы находимся в прилюдном месте, когда требуется говорить с кем-то, кто выше тебя по чину, по званию, по рангу. Ну и, соответственно, наш дружеский язык, второй язык, некультурный, с ненормативной лексикой.
Я со всеми разговариваю одинаково, придерживаюсь одного стиля, но в зависимости от окружения, от человека, с которым разговариваю, я, наверное, подбираю слова более подходящие, наверное, более обдуманно строю разговор.
Мой стиль общения основывается на том, с каким человеком я разговариваю, какая профессия, какой возраст, какие отношения у меня с этим человеком. То есть, если я общаюсь с человеком, который выше меня по статусу, например, с учителем, я поддерживаю какой-то более официальный стиль. А с друзьями я общаюсь неформально. Мы можем и шутить, и общаться на каких-то сленговых словах. Я считаю, это нормально.
Ну вот мы с вами услышали ответы студентов. Вот, Ксения Николаевна, скажите, пожалуйста, вы замечаете в своей жизни разницу поведения и разницу общения с, допустим, коллегами и, допустим, с родителями?
Наверное, нет. Мне кажется, вот наше поколение, мое поколение, как-то было лишено вот этих особых жаргонизмов там, или сленга как такового. Ну, в детстве, возможно, да, хотелось как-то выделиться. Но сейчас, наверное, нет. Я не могу сказать, что сейчас я с коллегами по работе или дома, со своими домашними общаюсь как-то по-другому. Понятно, что с коллегами есть какой-то профессиональный язык определенный. Где-то, может быть, среди друзей-подруг тоже определенные слова, но это уже больше, скорее, исключение, чем правило.
То есть, в принципе, у вас получается так, что стараетесь поддерживать одну и ту же форму общения со всеми близкими.
Ну, это даже не старание специально как-то поддерживать. Оно само по себе, разумеющееся. А вот общаясь уже, наверное, с детьми или подростками, понимаешь, что они-то вот со мной как раз разговаривают на своем языке. И вот этот язык иной раз, ну не то чтобы непонятен, но, наверное, как-то режет слух все равно.
Это связано с какими-то нововведениями в язык?
Это, субкультурными? Наверное, связано с популяризацией вот подобного общения через СМИ. Через СМИ, через музыку, через книги в том числе, если кто-то читает, конечно. Но опять же, что читает? Сейчас даже в письменной форме можно встретить достаточно странные, на мой взгляд, слова, которые лет 20 назад, наверное, не встречались, но если в какой-то только специфической литературе.
Ну, кстати, раз уж мы заговорили о литературе, современная русская проза, можно сказать, согрешает, да, таким явлением, как мат. Современные литераторы, издающие книги, не гнушаются то, что мы называем руганью и бранью, Вот скажите, пожалуйста, вы общаетесь с большим количеством молодых людей. Как вообще сейчас современное общество реагирует на вот подобные проявления человеческих эмоций?
Но здесь, мне кажется, нужно немножечко разделить, что такое современное общество, опять же, говоря о разных поколениях. Если я говорю о своем поколении, о поколении старшем, то, наверное, ну, мат все равно как-никак, он как-то режет слух, опять же, повторюсь. А если мы говорим о поколении чуть младше, там около 20, до 20, наверное, уже мат — это даже не особое какое-то общение. Это обычный разговор, и не придают люди значения, сказал человек какое-то бранное слово или не сказал. Но, кстати говоря, о мате здесь... Мне кажется, двоякое бывает мнение, ведь для многих профессий мат, ну, это такой профессиональный язык, можно сказать. Кстати, я как-то недавно читала заметку, я не знаю, насколько это правда, но мне кажется, возможно, что вообще подобное мнение достойно быть, что во время войны, в частности, Второй мировой, но мне кажется, в принципе, к любой форс-мажорной ситуации можно применить, что наши командиры, отдавая приказы, в два раза быстрее их отдавали, когда вот выражались именно таким языком. И все было понятно, чем объяснять, куда, чего идти, там, кому, как. И вполне вероятно, что это время действительно как-то сокращало. Сокращало время на вот отдачу приказов, соответственно, и в дальнейшем. Но и сейчас... Мне кажется, даже если взять работу, например, любого среднестатистического автосервиса, ну, наверное, она будет парализована, если все-таки все перестанут так говорить. Я не говорю, что это хорошо. Я просто говорю, что это стало, ну, нормой именно вот в каких-то, в какой-то конкретной ситуации. Это такой профессиональный язык, можно так сказать. И опять же, говоря, наверное, о выражении своих эмоций сейчас в современном мире, ну, без этого, наверное, особо ты не обойдешься. Ты себя пытаешься контролировать, но какие-то ситуации происходят, и, на мой взгляд, все может быть. И тогда другим людям, это я говорю про конкретно людей, которые приемлют вообще мат в своей речи, для других станет понятно, что ты сейчас чувствуешь или о чем ты хочешь сказать.
С другой стороны, когда человек, да, есть такое выражение, только русский может материться на закат, да, выражая свои благостные эмоции и красоту, собственно говоря, картины мира, многих людей это начинает коробить, и люди не готовы воспринимать информацию в подобной форме, собственно говоря, в своем обиходе, в своем окружении.
Но тут как раз и вопрос, а готовы ли мы поменять свою форму общения при разговоре с тем или иным человеком. То есть есть люди, которые, на мой взгляд, не собираются менять. Я такой, какой я есть, вот любите меня таким, и мне все равно, что вы там, приемлете или не приемлете. А есть люди, которые понимают, что если тебе выгодно общаться с этим человеком, неважно, на каком уровне выгоды, то, наверное, тут стоит призадуматься и как-то иной раз прикусить язык.
Возвращаясь к литературе, почему задал такой вопрос, меня несколько коробит, да, то есть, когда берешь именитого современного автора, у которого много наград, его пророчат в современной классике русской литературы, и встречаются определенные слова, без которых, в принципе, можно было бы обойтись. Ну, можно было.
Но.
Ну, почему-то Пушкин обходился, да, там, в каких-то своих произведениях без этого. Почему-то Достоевский во всех своих произведениях без этого обходился. Но вот
Есенин,
тут...
например, не всегда обходился без этого.
Поэтому к Есенину есть определенные претензии, да, у сообщества литераторов. Я, честно признаться, не очень понимаю, зачем. То есть одно дело, когда тот же самый Есенин писал там для определенного там контингента, да, современное произведение... Ведь можно было обойтись. Вот реально та ситуация, в которой можно было бы убрать эти слова, и смысл, и вот этот месседж, да, посыл, он бы вообще не потерялся. Но, тем не менее, авторы сейчас стараются как-то применять подобную лексику. Очень сомнительный метод, но, тем не менее, он присутствует. А вот такой вопрос. Вот смотрите, вы говорили о том, что в вашем обиходе вы практически речь у вас не меняется. Вы работаете на радио. Скажите, пожалуйста, меняется ли речь ваших гостей, когда вы общаетесь с ними до эфира и во время эфира?
Единственное, на мой взгляд, что меняется, Ну, это вот то, что я сейчас могу вспомнить просто. Может, какие-то конкретные были случаи. Меняется скорость речи человека, потому что вне эфира он может себя не контролировать и говорить, о чем думает и как думает, и каким языком думает, собственно. А когда он садится в эфир, мало того, что вообще, наверное, как-то ну, смиряет, что ли, определенную обстановку и заставляет задумываться над тем, что ты говоришь. И здесь меняется скорость речи, потому что ты подбираешь слова. Поэтому, наверное, так. А вот у меня к вам вопрос. Вот вы тоже общаетесь со многими людьми. Готовы ли люди перед вами менять свою форму общения?
Да. Но не передо мной, а перед сферой, которую я представляю, скажем так. Многие люди действительно, как вы правильно сказали, не то чтобы скорость меняют, пауза между словами дольше становится. Да? То есть действительно бывают такие моменты, когда человек обращается, говорит, батюшка, мне надо с вами поговорить. Что он в этот момент думает, о чем молчит, ну как бы остается за рамками. Да и честно признаться, даже порой не хочется об этом знать. Но тем не менее... Вы знаете, какая сейчас современная тенденция? Особенно, когда молодые ребятки приходят в храм, после 2-3 минут общения вот, вот эта дистанция лингвистическая, она уходит в небытие, и ребята начинают выражать свои, собственно говоря, чаще всего приходят с вопросами, и задавать свои вопросы так, как они думают. То есть уже, ну, когда, например, там отношения там между молодыми людьми. Например, кто-то приходит, там вот, батюшка, я не могу понять вот этот месседж, что он от меня хочет, да, или какие-то там... Или начинают ребята говорить, ну, допустим, он меня достал, да? Что здесь достал? Руками? Нет, конечно же, это уже выражение идиоматическое. Что, я не знаю, как мне поступить, да? Ну, то есть начинает уже вот эта лингвистическая дистанция, она уходит, и ребята выражаются и разговаривают тем языком, с которым они разговаривают со своими сверстниками, с одногруппниками и так далее. Мне-то, может быть, и в принципе не страшно, потому что я понимаю, о чем они говорят, а вот есть священники, которые начинают просто так, стоп, по-русски скажи мне, чего ты хочешь, собственно говоря, от меня.
Ну, есть, мне кажется, священники, да и вообще есть люди, которые целенаправленно так говорят. Скажи мне по-русски. А получается, люди с другой стороны, они пытаются подобрать к этим самым словам синонимы. И получается, что подбирают, наверное, самые близкие по смыслу, но понятные всем. Вот опять же, слово «достал». Мне кажется, сейчас всем понятно, что это слово означает.
Да.
И вопросов быть не может. А когда как-то это слово по-другому произнесешь, то есть синоним к этому слову подберешь такой, что не всегда понятно... Вот здесь, наверное, вопрос. Но тут, возвращаясь к литературе, хочется, наверное, отметить, даже не так, вот ваше мнение. Получается, что потребитель меняет автора, вот именно его язык, написание, или же наоборот? Получается, что автор что хочет сделать? Заработать денег, напечатать книгу, чтобы она разошлась, и она всем нравилась именно потому, что автор говорит на одном языке, ну, со своим читателем? Или же, наоборот, читатель учится у автора так говорить?
В этом и задача любого искусства, и разделение любого искусства. Либо ты печатаешь открытки по рублю за штуку тиражом 6 миллионов экземпляров, либо ты делаешь одну картину, которую продаешь за 6 миллиардов рублей. Каждый из авторов сам решает, каким путем ему идти. И есть авторы, которые, на мой взгляд, по крайней мере, заигрывают со своей аудиторией определенным образом, интригуя ее вот таким путем, чтобы держать внимание, чтобы не было кому-то скучно, чтобы было интересно максимальному количеству читателей, в том числе оперируя лингвистически нечистыми словами, на мой взгляд. Есть авторы, которые безупречны, которые действительно воспитывают своих читателей, но они не на слуху. Я знаю священника, который пишет прекрасные стихи, который пишет замечательные произведения, которые большинство людей просто не могут читать. Он говорит, я не понимаю, о чем здесь написано. Соответственно, не хотят подняться на одну ступеньку, воспитать себя каким-либо образом.
Но здесь вопрос, а для чего им это нужно?
Кому
если
им?
Они, ну, читателям, людям, которые не хотят подняться на ступеньку, если они в этом обществе обитают, им удобно в этом обществе, и общаясь так, они достигают определенных высот не в плане развития, да, и красоты какой-то определенной, в плане карьерного роста, например, их все устраивает, у них есть определенный достаток. Зачем? Собственно, им вот эта ступенька нужна. Они купят себе книгу автора, который на их языке пишет, и займут себя пару...
Если вообще начнут читать, скажем так, потому что сейчас... хоть и популяризируется чтение, да, чтение снова в моде, но в то же самое время очень немногие люди читают, скажем так, серьезную литературу. Вы заметили, современные книжные магазины представляют нам огромный ассортимент книг, связанных с тем, как разбудить в себе творческий потенциал, как научиться гармонично общаться со всеми. То есть сейчас довольно-таки серьезный и большой сегмент книг, ну, грубо говоря, если так назвать, «Как заработать миллион». И их действительно много. И вот эти книги по статистике пользуются популярностью очень немалой.
Но это же не художественная литература.
Безусловно, здесь... но читают вот эти книги.
Ну, наверное, для того, что стремление... Потому что стремление, в принципе, наверное, есть. Но вопрос стремления к чему? Чего хотят люди достичь? Хотят... заработать миллион, да, или хотят, может быть, жить в шалаше, но их мысли будут возвышены. Ну вот тогда такой вопрос. А что же, на современном языке невозможно достучаться до современного читателя? Или зрителя, или слушателя?
Вы знаете, мир всегда меняется. Нельзя говорить, что вот сейчас молодежь пошла такая, что ее не поймешь. Поймешь. Любое поколение можно понять, было бы желание его понять. Нынешняя тенденция говорят о чем? Сейчас есть несколько таких, ну, можно сказать, парадигмальных явлений, которые формируют образ мышления людей 15-25 лет. Во-первых, это люди, которые выросли уже с интернетом. Это люди, которые выросли с телефоном, с сотовым телефоном. То есть с самого нуля, с самого рождения родители прививали вот эти два понятия – интернет и телефон, как доступность любой информации и мобильность коммуникации в любой момент времени. Если не вербальный, то хотя бы какой-то визуальный, да? И вот с этими двумя позициями мы-то росли в другом обществе. У нас не было, когда дети сейчас спрашивают, папа, а вот ты в детстве как маме там звонил после уроков? Я говорю, нет. А почему? И когда говорю, что не было сотовых телефонов, дети, у них не срабатывает. То есть, как? Тебе не купили?
Я говорю, да мне бы... Плохо себя вел.
Да, плохо себя вел, тебя отобрали. Я говорю, нет. А как же ты из школы приходил? Вот так, ну, я, правда, жил по соседству со школой, поэтому мне было не страшно. А, с другой стороны, вообще тогда не страшно было со школы приходить домой. Когда мы говорим о... вернее, с молодыми ребятами, да, с вот этим возрастом, можно понять, что они не имеют такого пытливого ума, как мы раньше. Помнится, мы с одним своим одноклассником загорелись идеей, нам очень нравились исследования, связанные с морскими обитателями. И мы ходили в библиотеку в свое свободное время, брали книжки, да, то есть библиотека как аналог Гугла или Яндекса, да, такой локальный. Мы брали книги в читальном зале, потому что на дом их не давали. Мы ходили, читали, смотрели картинки, как выглядят те или иные виды, ну, помните, акул или там скатов, да, а потом делали доклады в школе. И вот эта пытливость, она, собственно говоря, и сохранялась. Сохранял у нас вот этот интерес, он двигал нас. Нам надо было встать, зимой одеться, дойти пешком до библиотеки, записаться каким-то образом.
Перед этим надо было заинтересоваться.
Да.
Собственно, ведь вот мы этот, могли бы не идти.
Вот этот интерес, он выдвигал нас в минус 20 идти в библиотеку.
Но здесь опять же, а если вернуться чуть-чуть назад, а кто привил этот интерес изначально? Вы же не могли утром проснуться, о, пойду-ка я вот в библиотеку сегодня схожу, меня там чем-то заинтересует. Значит, изначально этот интерес был заложен уже как-то.
Этот интерес, он в любом человеке существует. Когда
просто
ребенок...
познавать что-то?
Конечно. Когда ребенок задает вопрос, мама, а почему солнце светит? Да? А мама, в принципе, может объяснить ребенку, почему солнце светит. Но как это устроено? Сейчас мы как говорим? Пойдем, дорогой мой ребеночек, открываем мы какой-нибудь видеохостинг и показываем, почему солнце светит.
Хорошо. Ребенку 6 лет, если он будет читать Википедию, например, тоже, он ничего не поймет. А если он будет читать какую-то детскую энциклопедию, он поймет. Вопрос... Опять я возвращаюсь к своему же вопросу. Современным языком, на языке самого читателя, или зрителя, или слушателя, можно ли донести информацию? И опять же, ребенок, понятно, там 6 лет, 10, 12, а когда ему 20 лет, этому ребенку, ему...
Это уже не очень ребенок.
Может быть, неинтересно будет уже читать, соответственно, детскую какую-то энциклопедию. Хочется... Но в то же время и заумные какие-то фразы ему будут непонятны. Вот где тогда та самая середина? А ему, может быть, понятно там... С этими паузами, как вы говорите.
Да, да. Вы знаете...
Он стремится, он хочет узнать, как светит солнце. Но вот нет такой информации.
Не поверю. Сейчас.
Вот.
Сейчас
значит,
есть информация абсолютно любая.
Значит, все-таки можно донести языком современным?
Конечно. Конечно. Понимаете, в чем дело? Вот вы говорите о современном языке, который каждого конкретного читателя. Да? Удивительно в том, что мы с вами, читая книги разных авторов с разным языковым содержанием, мы понимаем их всех. И вопрос, опять же таки, в том, будем ли мы возрастать под автора, который пишет более глубоко и емко, но для нас мало понятно, либо мы будем читать то, что нам понятно, но несколько ограничено. Потому что, как ни крути, а ребенку 20 лет... Простым языком понятие фотосинтеза объяснить будет трудно. Можно, но оно будет очень-очень ущемлено. Более полной картины читатель добьется, если будет читать научную литературу, заумную, а ее всегда читать трудно, ее всегда читать скучно по сравнению с комиксами. Всегда. Это такой вот у нас закон жизни. Поэтому, конечно, возможно. И никогда ни церковь никогда не говорила, что современные методы, современные формы общения, они каким-либо образом негативны. Были какие-либо субкультуры внутри церковные такие, знаете, радикалы, которые в свое время говорили, например, фотографироваться нельзя. Часть души уходит вместе с фотографией. Или там часть благодати выветривается из человека.
Сейчас такие тоже присутствуют.
Да.
Что-то
да.
подобное.
Я думаю, наша съемочная группа таких людей в храмах тоже встречает. Когда ты наводишь камеру, человек начинает убегать просто да, от нее.
Да и вообще в целом общение в церкви. Я понимаю, что люди приходят туда, на каком бы языке они ни говорили, они тогда стараются помалкивать. Больше и слушать. Но, опять же, если мы говорим о... церковной литературе не художественного плана, а какого-то вот там размышления, да, или труды святых отцов. Их как-то на русский язык-то особо не переводят, на современный, я имею в виду, русский язык. То есть вот как был написан там когда-то с там витиеватыми словами и так далее. Богослужение тоже. Получается, что мы хотим привлечь людей в церковь, чтобы им было интересно и понятно ходить. Но богослужение у нас в основном идет на непонятном многим языке. И почему бы здесь тогда не приблизиться, собственно, к людям, не пойти им навстречу и не провести вот, ну, хотя бы как минимум раз в год. Вот у вас, например, есть молодежная литургия, да, в Сретене, насколько я знаю, да, в вашем храме проходит. Почему бы тогда, например, во время этой молодежной литургии не провести литургию на русском языке, чтобы люди пришли, молодежь, и поняли, о чем, собственно, говорится?
Некоторое время назад, лет, наверное, 10 назад в греческой церкви, которая, на секундочку, на 1000 лет старше русской, подобный вопрос обсуждался на уровне общецерковном. Церковь меньше, поэтому все вопросы обсуждаются более мобильно. Было принято решение, в каждой епархии выделить один храм, в каждом городе выделить один храм, в котором богослужения будут проводиться на новогреческом языке. Надо сказать о том, что древнегреческий от новогреческого языка отстоит гораздо дальше, чем церковнославянский от современного русского. То есть современным грекам древнегреческий язык понять труднее, чем нам славянский. Так вот, когда в этих экспериментальных храмах начинали служить на новогреческом языке, поначалу в них стекался весь город. Поначалу в эти храмы на богослужение на современном языке, на разговорном языке приходили абсолютно все. И действительно, церковь Филатская, греческая церковь, одно время даже думала о том, что да, надо переводить вообще все богослужение во всех храмах на современный язык. Но потом, с удивлением, было обнаружено, что произошел отток из этих храмов обратно в храмы, где служат на древнегреческом языке. Начали проводить соцопрос. Почему? Почему вы перестали ходить? Ведь поначалу нравилось. Говорят, да, поначалу все нравилось, и все было понятно. Красоту потеряли. Богослужение перестало быть красивым. Богослужение стало понятным, доступным, и при этом оно стало плоским. Что древнегреческие, что церковнославянские языки имеют гораздо большую глубину смысловую. И они более гармоничны в таком, значит, слуховом варианте. Ну, например, выражение «радуйся, невеста, не невестная» на русский язык переводить очень долго, и получится «радуйся, девушка, которая, собственно говоря, должна бы выйти замуж», но в то же самое время она выходит замуж за царя небесного и становится вроде как не в полной мере его невестой.
Ну, это, кстати, к разговору о современных словах, которые пришли к нам с Запада, и как раз-таки вот именно перевод на русский язык, вот примерно вот такой.
Да, да.
То есть нельзя просто сказать одним словом, русским, вот что-то, да, событие какое-то или человек, профессию современную какую-то. Нельзя назвать одним словом. Это длинное перечисление будет каких-то качеств.
Вот, кстати говоря, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы общаетесь тоже с многими людьми. Не замечали ли вы, что современные методы общения, ну, например, там вот сообщения в мессенджерах или в социальных сетях, подменяют собой вполне себе нормальное живое общение глаза в глаза?
Да. Потому что это может быть общение людей, которые сидят в соседних комнатах. Просто потому что, наверное, так модно. Так делают все. Вместо того, чтобы позвонить, проще написать. Хотя, например, общение я лично вот путем переписки не очень приемлю из-за того, что не всегда понятно, что ты имеешь в виду. Ты можешь написать одно или два слова, но какие эмоции при этом ты испытываешь? Это со злостью написано, там, с любовью написано, с раздражением и так
далее.
Есть
смайлики сейчас.
Они не всегда помогают, потому что иногда у тебя такая эмоция, которая... Смайлика такого просто не существует. Еще не придумали. Или, по крайней мере, в этом мессенджере нет, он есть в другом. Вот. Но да, и как раз тоже, наверное, отвечая на ваш вопрос, страшно будет тогда, мне кажется, когда мы информацию будем получать действительно только визуально, а может быть потом сразу в мозг, тогда нам, собственно, рот будет не нужен. И ну, тогда никакой язык и никакие формы общения, ну, я имею в виду такие, да, вербальные, они будут не нужны. А человек может читать, человек может писать и передавать информацию. Вот это, наверное, будет страшно.
Соглашусь с вами. И надеюсь, что в любом случае границы всего должны присутствовать. Границы и обычного общения, границы виртуального общения. Конечно же, никогда церковь не запрещала мессенджеры, социальные сети. Вопрос в том, какой конкретно месседж ты отправляешь, да? Как ты это используешь? На благо себе, на благо или деструктивно? И на благо твоим близким или, опять же таки, обучая невольно их каким-то не очень, скажем так, хорошим вещам. Но надеюсь, что в любом случае в будущем, ведь мы не стоим на месте, и дальше технологии, они будут дальше развиваться, может быть, и в мозг. Но вот вмешательство в организм, конечно, это уже отдельная тема. То, что у нас в телефонах там что-то меняется, это, ладно, еще куда ни шло, но вот вмешательство в организм человека, это, конечно, более серьезная проблема. Слава богу, нам пока до нее еще далеко, в массах, я имею в виду. Но об этом мы, когда будет необходимо, посвятим отдельную нашу передачу. Большое спасибо вам, Ксения.
Спасибо вам.
Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч.